Так, сегодня у нас лекция в курсе культурология посвящена продолжению становления христианской культуры, христианской цивилизации, христианского общества. Мы дошли с вами приблизительно до Карла Великого, то есть до IX века. И снова повторю очень важный момент, который ускользает подчас от нашего внимания. Конечно, уже начиная с 4-го столетия, с конца 4-го столетия, с 5-го столетия, по мере того, как происходит отделение, отчуждение западно-римских провинций, то есть, собственно, Рима и Западной Европы от Византии, постепенно складываются предварительные предпосылки внутри христианского мира двух областей, то есть двух культур. Из одной культуры складываются две. Причем это одна культура, еще раз, вот это вот самое важное, что это культура греко-романская, эллинистическая, с большим серьезным влиянием иранского линейного времени. Вот этот вот принципиальный вопрос. То есть это не продолжение римской истории одно, а продолжение греческой истории другое. Вот те две культуры, которые складываются в христианском мире, в Западной Европе и Восточной Европе, это два развития или две ветви одного и того же эллинистического греко-римского культурного единства. Была одна империя и одна религия. Эта религия называлась католико-православной, то есть она католическая, значит соборная. Катахолос по-гречески под цельностью. Холос – это цельное, катахолос – то есть цельное, собранное. Мы и так говорим, единая соборная церковь. Соответственно, католическая была не только церковь, но и культура. Она была, и она же была православной, ортодоксальной. То есть вот различия между понятием католический и православный в этой культуре не было. Христианизация проходила всей ойкумены, всего римского пространства, всего царства, а эллинистическая культура, которая царила, она царила и на Востоке, и на Западе, не существовала помимо эллинистической культуры какой-то романской культуры, вот, например, на западной части этой империи. Была только одна эллинистическая культура, она была и на Западе, и Рим был эллинистический, и Греция была эллинистической, и Александрия, бывшее царство Птоломеев, была эллинистической, и Сирия, бывшая царство Селевкидов, была эллинистической, и Анатолия была эллинистической, и греческие поселения при Черноморье были эллинистическими, и Испания была эллинистической, и римские легионы, которые шли в Западную Европу, на север, они тоже несли в себе эллинистическую культуру. Вот это очень важный момент. То есть вот был один мир с одной культурой. Это был римский политический порядок, Римская империя с эллинистической культурой, охватывающей все Средиземноморье. Все. И Северная Африка, она была эллинистической, кстати. Там территория Карфагена после победы Рима тоже была вот эта вся, Нумидия называлась, это Северная Африка, Северо-Западная Африка, она полностью находилась под этим эллинистическим влиянием. И несмотря на то, что в западной части большее распространение получила латынь, как койне, а в восточной части большее распространение получил, собственно, греческий, как койне. В принципе, и те, и другие друг друга понимали. И это была одна культура. Когда эта Римская империя христианизировалась, то эллинизм стал, был преображен, перестроен, трансформирован в христианскую культуру. И тоже в тех же самых границах. Поэтому до какого-то момента католическое и православное, греческое и римское совпадали, потому что была одна империя, одна культура, одна религия, один император и несколько патриархов. Причем считалось, что первым патриархом наиболее важным был патриарх епископ Рима. По значимости и по старшинству он уважался больше других, но одновременно он не был единственным. То есть вот смотрите, была, церковь была единой, а патриархов было четыре. Причем вначале было три значимых, потом вот Константинопольский патриарх уже по мере укрепления Константинополя стал тоже подниматься и, как бы сказать, усиливать епископ Константинополя, стал играть роль патриарха, по сути дела. Но вначале наиболее старшим патриархом вообще считался вот папой, это Александрийский патриарх. Александрийский, Антиохийский патриарх был, собственно, римский папа, как римский патриарх, если угодно, Александрийский папа, можно так сказать, и Константинопольский патриарх, который был самым младшим из них, но на самом деле по мере вот христианизации империи, поскольку Константинополь был столицей, Новым Римом, то его значение постоянно росло. И вот таким образом это предопределяло единство культуры. Единство культуры греко-римской, ну, в римской в основном была политика и латинский язык, который служил долгое время в Римской империи, начиная с поздних эпох Римской республики, после, по крайней мере, после Третьей Пунической войны, после победы над Карфагеном решительной и необратимой, латынь служила инструментом перевода или пересказа греческого. То есть латинский язык не сам внес в себя свою собственную культуру, а он уже был, по сути дела, языком переводным. То есть смыслы, которые латинские слова получали, они получали от греческих оригиналов. То есть это был язык, на который перевели культуру. То это не язык латинской культуры, а латинский язык – это язык, на который перевели греческую культуру. Все термины были взяты из греческой философии, из греческого театра, из греческой трагедии, из греческого искусства. Все фактически латынь выступала реципиентом, не участником диалога. Вот, мол, я римлян, а ты грек, давай с тобой найдем общий язык. Там был один язык. Политически все говорили, ну ладно, ты Рим, тебе власть, но содержание будет греческим. Поэтому возьми свой язык и вот переведи это греческое содержание на него. Отсюда, кстати, интересное слово «материя» латинское. Оно служит для перевода слова «гюле». Это аристотелевский термин. То есть само представление, римляне никогда такого термина не использовали. Это корабельный лес, материя, из которого делают там мачты. И в некоторых случаях переводили как «сельва». Как «сельва» – это лес по латыни. Потому что «гюле» – дерево древесное, вот «сельва». Иными словами, и смысл, и значение слов, конструкций, построений, теорий, в том числе и политических теорий, все это было исключительно греческим. И это принципиально важно. И вот когда западная часть, в основном латинская, начинает отчуждаться от восточной части, происходит некоторое формирование латинской автономии, можно так сказать, латинский автономный округ в этой империи. И культурные связи с этим единым пространством западной части империи начинают слабеть. Так начинает формироваться некоторая новая культура. Культура, которая представляет собой латинскую версию эллинизма. Вот до какого-то момента никакой латинской версии эллинизма, строго говоря, не было, потому что был просто эллинизм и империя. И все. И христиане приняли эту эллинизм и империю, и именно в этом контексте и обосновали свою религиозную особенность. Конечно, это изменило этот эллинизм. Христианство принесло новую этику, новые правила. Но обратите внимание на такую важную деталь. Если мы сравним Евангелие, христианское писание святых отцов, приближенных к эпохе Евангелия, первых апологетов, мучеников, с, например, исламом или с индуизмом, мы обнаружим следующую особенность, с другими религиями, что в христианстве вообще отсутствует представление о том, как должно быть устроено общество, быт. В Коране есть указание, как надо верблюдицу доить. Там, не то, что сколько надо кому платить, как надо поступать в тех или иных случаях. И во многих религиях, в большинстве религий есть духовная составляющая, такая вот определяющая трансцендентное измерение, и одновременно советы или правила организации бытовой жизни. Можно сказать, что существует в религии две стороны – экзотеризм и эзотеризм. Экзотеризм – это внешняя часть, эзотеризм – внутренняя. В исламе, например, существует экзотеризм, который описывает, как надо вести себя, что надо говорить, как надо приветствовать, как надо почитать старших, как надо организовывать брак, с какого там возраста можно вступать в брак. То есть все описано в самой религии, и поэтому религия включена в быт. Религия это, она имеет обе стороны. И мистическую, эзотерическую, где говорится об отношениях с трансцендентным, с Богом, и экзотерическую, то есть внешнюю, где говорится о поведении людей в быту. Когда мы сравниваем это с христианским Евангелием, с новым, да, и в Ветхом Завете это также. Смотрите, в Ветхом Завете вот правила, второзаконие, не только, да и многие заповеди Моисеев тоже, в том числе, они берутся не только об отношениях к Богу, но и отношения к людям, к каким-то социальным поведениям, как надо организовывать храм, богослужение, отношения в семье. Ветхий Завет полон такими предписаниями. А в Новом Завете ничего подобного. Так вот, это принципиальный вопрос. Христианство было лишь эзотеризмом, особенно изначально. То есть это была мистическая часть традиции, которая, ну, может быть, на самом первом этапе считала, что экзотеризм можно взять из иудаизма. Но после того, когда апостолы заявили, нет ни иудея, ни эллина, когда христианство стало не мистическим эзотеризмом для иудеев, а всеобщим учением, то, соответственно, нет иудея, ни эллина, значит, предписания Ветхого Завета, в том числе бытового поведения Ветхого Завета, не обязательны, они преодолены. С этим был связан спор об обрезании, очень важный, потому что иудео-христиане говорили, ну как же, это наш экзотеризм обрезания. Это есть посвящение, это наша форма организации социального общества. Мальчики должны быть обрезаны. А христиане говорили, ну это не важно, потому что это плоть обрезается. А у нас должно быть сердце обрезано, сердце должно быть посвящено Богу. То есть мы на внешнюю сторону, в том числе и другие формулы закона, не должны обращать принципиальное внимание, потому что апостол Павел говорит, ничтожебо соверши закон, то есть соблюдай закон, не соблюдай закон, все равно ты не достигнешь и близко тех горизонтов, которые даются христианам через воплощение Бога. Они верят в Бога, и они напрямую преодолевают все ограничения, все условности и законы, и беззакония. Поэтому, на самом деле, Христа обвиняли в том, что его апостолы, например, когда все постятся, они срывают стебельки пшеницы. Христос садится с грешниками, с блудницами, с прокаженными, исцеляет в субботу, не соблюдает. Вот это нарушение экзотеризма иудейского, оно уже видно в Евангелии. А и позднее, конечно, попытались сказать, ну все-таки что-то надо соблюдать. А апостолы сказали, да нет, этого не надо, главное соблюдать христианство. То есть вот главная вера, главное наше знание о Христе, наш опыт Христа, наша этика совершенно новая. Ударили по левой щеке, по правой щеке, подставь правую, раздай все. Не люби мир, не того, что в мире. Откажись от всего, уходи из мира. То есть не столько преобразуй мир, сколько, да не важно, этот мир не принципиален, говорили христиане. Самый принципиален будущий мир. И вот это изменение внимания, конечно, для мистического движения этого достаточно. Поэтому христиане рано стало достаточно развиваться монашество, хотя тоже не с самого начала, там через пару веков в Египте, анахареты, люди, мученичество была традиция. То есть вот самое идеальное для христиана было стать жертвой гонения за Христа. Вот это самое, это считалось, ну, просто счастьем. быть убитым и подвергнуться пыткам во имя Христа, потому что венец мученика обеспечивает сразу небесное царство. И что организовывать быт, вот если цель стать мучеником? И вот в это некоторое пренебрежение экзотеризма с внешней стороной религии, предписаниями, это было характерно для ранней христианской культуры. Важно было не это. Мир был второстепенен для христиан. Это было какое-то мгновение. Ну, родился там, походил, повоевал или там, наоборот, сажал хлеб. Ну, это вообще не принципиально. Важно, кто ты в своей сути, считали христиане. Ты с Христом, ты веришь в Него, ты знаешь, что Бог тебя спас. А если ты знаешь, что Он пострадал за тебя, ну, что ты будешь жить, как обычно, там, с курами своими, там, с детьми, но это не несопоставимо. Либо ты христианин, либо ты вот как обычно. То есть христианин вырывался из мира обычного существования и помещался на территорию ожидания преображения всего, конца света, прихода Мессии, который уже пришел первый раз и уже спас человечество, теперь придет второй, сейчас вот свет кончится, мир кончится, и не имеет смысла его организовывать, потому что мы живем перед моментом конца. Так считали первые христиане, и в этом отношении в христианстве не было некой социально-культурной программы по реорганизации или устройству здешнего мира. Здешний мир, ну, надо терпеть. Еще вот желательно христиане говорят, быть рабом. Причем рабом плохого господина. Почему? Потому что у хорошему господину все хорошо служат, а ты побудь плохим. Вот это христианство. Бога распяли, Бога пытали ни за что, за то, что он спасает. А вы хотите, чтобы вы получили здесь хорошего господина или вообще свободу, там, или какое-то благополучие. Да вы что, вы вообще ничего не понимаете. Страдайте, ищите этого страдания. Ищите, чтобы вас убили, ищите, чтобы вас пытали. Если вас никто не хочет убивать, уходите от мира, там, сами страдайте, перестаньте есть, перестаньте пить. Ну и вот приблизительно такой настрой раннего христианства, он мистически был совершенно содержательным, потому что это так захватывало людей, это так захватывало экстатически религиозно ориентированное средиземноморское общество, что оно с удовольствием его принимало. Они говорят, правильно, ну что в мире там одна плоть, плевать на нее. И вот это стремление преодоления плоти, просто приступа не организации плоти, а просто ее преодоления, оно, вот такое отношение пронизывает раннехристианскую культуру. То есть эта культура не от мира сего. Она говорит, да я вообще не... Это эзотеризм. То есть не надо обрезать, не обрезать, там, соблюдать, не соблюдать. Главное, будь христианином и ищи страдания. Ищи страдания, все остальное приложится. Помогай другим. Если чем-то Бог наделил, отдай. Зачем тебе это надо? Тебе же мгновение, и все, и ты в вечности. И вот это живое ощущение вечности, это присутствие божества, конечно, влияло на христиан невероятно. Но вот что интересно, выходя за пределы иудаизма, где поначалу соблюдали какие-то правила, там на них большое внимание не обращая, выходя за пределы иудаизма, христианство стало стремительно распространяться, но оно не несло с собой какого-то имманентного правила. То есть оно несло в собой эзотеризм, а экзотеризма не было. Иудаизм оно не понесло с собой. Вот интересно, это был спор между так называемыми эллинистами, об этом в Деяниях апостолов говорится, и иудеями, иудео-христианами. То есть первые христиане разделились на тех, которые говорят, давайте возьмем из иудаизма экзотеризм. А другие говорят, да нет, давай возьмем там эллинский способ жизни. Кроме поклонения богам, которых много, а остальное, ну будем как эллины, будем как иудеи. Нам вообще не важно, что мы берем в качестве основы. Да, порядок какой-то должен быть, надо соблюдать, платить кесарю, кесарева, там кесарь просит, кесарю заплатим. Но главное Богову. То есть мы христиане, мы не про этот мир, мы про тот. Мы не про эту жизнь, мы про ту жизнь. Мы не про настоящее, мы про будущее христиане. Но по мере того, как эта исключительная духовная религия распространялась в средиземноморской культуре, за пределом иудаистических общин, где вначале оно еще как-то сочеталось там, с обычаями иудеев, очень быстро оно за эти границы вышло уже прямо в первом поколении апостолов, эллинисты упоминаются уже в деяниях апостолов, то на самом деле это безразличие христиан к внешнему миру, оно привело на практике к тому, что эллинизм и его правила, в том числе в отношении и семьи, политики, общества, быта, они было принято как некоторое прагматическое статус-кво. То есть христианство взяло в качестве экзотеризма, эзотеризм был свой, совершенно свой, это христианство есть, но в качестве экзотеризма христианство взяло эллинистическую культуру. И образование было в основном эллинистическим, и искусство. Да, это все бралось и постепенно переходило в христианский мир. Иными словами, христианизация, как эзотеризм христианский, проходила в контексте эллинистического экзотеризма. И они встретились окончательно в момент христианизации империи. Потому что до этого решения Константина Великого о том, что христианство станет официальной религией, конечно, христиане могли себе позволить быть такой отстраненной группой духовным движением. Но тут они должны были заниматься всем, организацией бытовой жизни. И, конечно, к ним обращались те, которые в случае гонений или в случае их изначального состояния не стали бы христианами. Ну, просто что... Сказал император Василевс, теперь все христиане. То есть в христианской церкви хлынуло огромное количество людей, ну, в принципе, таких не особенно близких к христианству. То есть они воспринимают это как решение Цезаря. Цезарь говорит, все будете христианами. Хорошо, сказали послушные Риму, массы такие вот, огромные общества. Но несли-то они с собой совершенно другую, не христианскую культуру. И эта культура должна была быть как-то соотнесена с этим христианским эзотеризмом, а своего экзотеризма, то есть вот как надо, сколько раз доить надо верблюдицу, как надо, скажем, здороваться, какую политическую систему надо иметь, собираться ли на общинные забраться, скажем, решения, или отдать власть там каким-то политическим институтом, все это было не описано. И поэтому христиане приняли то, что было, и стали христианизировать, стали подстраивать существующий эллинистический экзотеризм, довольно быстро уйдя от всякого следа иудаизма, то есть никаких ни соблюдений, ни каких-то специальных вещей, религиозный, свой религиозный культ, да, но политическая модель, она была принята именно эллинистическая и римская. Так вот, это и стало христианской культурой. Философия входила в христианскую теологию, театр отменили, но об этом будем говорить особым образом, Олимпийские игры закрыли, потому что тело не имело значения, тело, плоть, оно было вместилищем греха, от которого надо было избавляться, а не наоборот там мускулы накачивать. Христианство и спорт взаимоисключали, особенно в начальном этапе, да и на протяжении всей истории, либо спорт, либо христианство, потому что с точки зрения христианской хорошая плоть – это умирающая плоть, отцветающая плоть, плоть старческая. Интересно, что слово «старец» в христианстве приобретает строго положительное значение. Иногда даже старцами такие даже выражения были: «прошел молодой старец» или «молодая старица». То есть молодой старец – это какой-нибудь красивый, чернобровый, высокий монах, но который совершенно не для брака, не для семьи. Вот. И он старец, потому что он уже умер, он постарел, он ссохся. Мы видим здорового, сильного, прекрасного юношу, а должны видеть в нем старичка, который ничего кроме такого почтения и уважения не имеет. Или вот много примеров благочестивых женщин, красавиц, которые становились монашками или сознательно уродовали себя, чтобы не вызывать такого восхищения у других. То есть христианство было не про мир сей. И в крайнем случае оно просто уходило, бежало от мира, особенно в империю. Как раз монашество и начинает расцветать, когда приходят империи. Вот это, вот, собственно говоря, и старт монашества, потому что слишком много людей становятся христианами, и поэтому истинные христиане, они бегут от этих таких новообращенных, потому что они привносят в собой, в христианство, свои вот эти старые нормы, свои вот какой-то быт, который для христиан был чужд. И так формировалась культура христианского эзотеризма и эллинистического экзотеризма. И этот эллинистический экзотеризм все больше и больше христианизировался. Так развивалась христианская архитектура, иконопись, христианские статуи, кстати, были у нас, особенно в западные традиции, которые продолжали там, естественно, древние образцы, фрески и роспись соборов тоже продолжали более древние греческие образцы живописи, но впитывали в себя новые влияния. И вот так происходило формирование уже христианского экзотеризма, где в качестве экзотеризма были взяты не Новый Завет, а некоторые принципиальные такие нечастые этические нормы, не то что нечастые, не тотальные. Ну, например, как можно построить общество на Нагорной проповеди, где блаженные плачущие, ибо они утешатся, блаженные алчущие, ибо они насытятся, блаженные, иже рекут на вы всяк зол глагол, изженут вы, то есть вас блаженны те, кого оскорбляют, кого преследуют. Ну как построить общество? Ну и это говорится, что это хорошо, блаженны нищие духом. То есть блаженны те, кто плачет. Ну, постройте общество, что давайте все плакать, давайте все будем нищими, давайте все будем такими изгнанными. И это в христианском обществе. Это неприменимо. Это применимо для эзотерического духа. Это как такой высший идеал страдания за Христа. Это мученический идеал. Нельзя на мученичестве построить быт. Быть, либо мученичество. Поэтому я как раз и говорю, что отдельные элементы, такие лучи христианской этики, они проникали в широкое общество, признавались всеми, перед ними склонялись. Но трудно себе представить, что большое количество вполне таких греко-римских обывателей, вот это жители огромной империи, там еще множество народов со своими традициями, своими укладами, что они вдруг вот все преобразовались там после эдикта Константина в христиан. Это происходило долго, может быть, и сейчас до конца не произошло, потому что люди привносили свой быт, свой экзотеризм, свои правила, свои порядки. И христианство очень долго и очень постепенно растянуто с ними взаимодействовало. Но, тем не менее, постепенно сложилась эта христианская культура, которая, почему я все время подчеркиваю эллинизм, которая основывалась на эллинизме. Она не принесла с собой полностью своего нового экзотеризма. Она трансформировала существовавший экзотеризм. А этот экзотеризм, в свою очередь, был не просто римским, а был греческим. Так вот, именно этот эллинистический экзотеризм, который являлся основой христианской культуры, христианской живописи, христианской политики, христианской этики в значительной степени, хотя вот здесь в этике как раз христианство больше усилило свое влияние, привело, например, к отрицанию язычества. Соответственно, все то, что декларировало множество богов, храмы языческие, определенные мифы языческие, все это подвергалось постепенному давлению. Часто эти храмы становились христианскими, их не просто разрушали, а их преобразовывали, их переделывали, их реконструировали. Некоторые разрушали, некоторые трансформировали. И поэтому христианство, оно накладывалось на предшествующую культуру. Так вот, и эта культура была единой. Была единая империя с центром столицы в Константинополе, с несколькими такими главными кафедрами епископальными в Риме, в Александрии, в Египте, то есть в Антиохии и в Константинополе. Соответственно, эта кафедра, она росла, постепенно увеличивая свое значение. И вот когда эта единая христианская эллинистическая культура оказалась в новых политических условиях, когда западная часть стала отпадать, то вот в этой западной части и в восточной части на основании единого католико-православного, христианско-эллинистического с греческой доминантой в культуре мира, ну плюс еще много народов, которые в эту империю входили, каждый приносил свое, вот стало формироваться две культуры. Вот это вот очень интересный момент. Причем в западной части политическая инициатива вот по мере отпадения переходила к германским народам. Это были лангобарды, в первую очередь, это были готы, а позднее франки. Причем лангобарды и готы были арианами, германские племена, а франки были православными, то есть католика православными тогда еще не было. Не ариане, то есть те, кто признавали Вселенские соборы, они считались и католиками, и православными одновременно, то есть не арианами. И вот франки, немецкие племена франков были как раз такими не арианами, а лангобарды и визиготы, готы были арианами. И тем не менее, именно политическая власть арианских правителей германских, она не отменяла саму культуру, которая оставалась максимально и в западной части империи, она оставалась имперской, то есть экзотеризм был эллинский принципиально, религия православная, то есть католико-православная, тогда это одно и то же было до какого-то момента. И вот эти германские правители, они где-то поддерживали своих арианских епископов, не настаивали на них слишком. Гонения на римского епископа не было, он продолжал свою миссию. И несмотря на ослабление этой западной части Римской империи, которая не была чем-то единым, до франков, до как раз вот восьмого века, она не была чем-то единым, эта западная часть. Усиление франков, оно проходило постепенно, но доминировала там культурно как раз именно католико-православная линия. И однако, тот факт, что политически эта часть Западной Римской империи отдалялась от Восточной Римской империи, то есть от восточной части, где и был центр империи, где была столица, Константинополь, это был Рим, собственно, политический Рим, новый Рим, это стал Константинополь. И Цезарь, римский Цезарь, обратите внимание, переехал в Константинополь вместе с Константином. То есть Константин перенес столицу империи, и поэтому это была уже Константинопольская, если угодно, империя, называлась Римской, но это была на Константинополь были перенесены функции столицы. И вот по мере того, когда западная часть отделялась от Рима, от Нового Рима, там начинали происходить некоторые культурные изменения. Во-первых, главным источником единства этой западной империи для православного населения, оно было в большинстве, несмотря на такой довольно существенный контроль арианских германских племен, те, которые были ариане. Вот несмотря на это, большинство было в западной части единой империи, были православными, то есть католико-православными. И их покровителями, тот, кто объединял их, был как раз епископ Рима. А это считалось такая древнейшая кафедра христианского мира. И, соответственно, роль епископа Рима, который стал называться папой вслед за Александрийским патриархом, римским папой, она усиливалась. То есть Константинополь был далеко, политически он не влиял, религиозное первенство было принято на первом этапе именно за римским епископом, и поэтому роль римского папы для западной части этой империи была больше, чем номинальная власть императора. До какого-то момента еще все эти области, православное и православно-католическое большинство западной части, единой еще Римской империи, номинально признавали императора, но ему не на практике, конечно, никто ему не подчинялся, кроме части там Южной Италии, которая оставалась под влиянием, под прямой политической властью Константинополя. Но в основном там стала формироваться новая культурная идентичность. Эта новая культурная идентичность представляла собой в основе это католико-православный, то есть христианский, не арианский, все равно ариане не повлияли на эту культуру, такой вот никейский, православно-католический христианский религиозный вектор, это было главное в этой культуре, эллинистическая основа в философии, в живописи, в традиции. Фактически это вот просто западная часть единого пространства. Но некоторые особенности там возникали. Например, приоритет римского папы. В других областях, в восточных областях, не было доминации, например, Константинопольского патриарха. Его значение только росло постепенно, как раз в ответ на рост эксклюзивное положение папы. Константинопольский патриарх был самым младшим среди других восточных патриархов, среди Антиохийского и Александрийского. Лишь постепенно он увеличил свои позиции, он не был аналогом папы римского, он был одним из патриархов. Да, епископы, вот эти первые епископы, старые древнейшие кафедры имели огромное значение, но они были скорее внутри именно империи, и именно император, вот это важно, на Востоке, именно римский император, находившийся в Константинополе, он и был с объединяющим фактором. Потому что политическая власть императора, она не была только политической, она была и религиозной. Поэтому восточная часть Римской империи объединялась скорее императором, чем патриархами. И там было не один, а три патриарха. Потому что и Египет, и Сирия входили в Римскую империю и были частью ее. И они были какими-то отдельными странами. Соответственно, вот эти вот старейшие патриархи, они поддерживали римского императора, который и был главным сдерживающим началом. Так формировалась модель, которая политически называется цезарепапизмом. То есть, когда духовные фигуры, они подчинены в каком-то смысле второстепенной по отношению к кесарю, то есть Василевсу, императору. При этом их значение тоже была сформирована идея симфонии властей. Симфонии властей, когда церковь занята как раз потусторонним, император занят посюсторонним, но из альянса потустороннего и посюстороннего земного императора и небесного Христа, из их симфонии, то есть созвучия, и рождается полнота священной империи. Вот это политическое учение христианской Римской империи, которая стала преобладать именно в восточной части. И оно сложилось изначально как общее учение, но по мере отпадения западных территорий там происходил отход от этой модели, потому что политическая власть, вот такое, как власть императора православного, в Западной империи, начиная с определенного момента, с конца IV века, уже не было. То есть не было с кем эту симфонию римскому епископу обосновывать. То есть римский епископ был один из, папа римский, был один из епископов, которые должны воплощать в себе, были вот это духовное, церковное руководство, не обязательно единоличное, тогда, поскольку их было четыре патриарха, и, соответственно, все они должны были иметь дело с одним императором. Император один, а епископов, таких главных патриархов, если угодно, было несколько. Вот какова была модель. И в восточной части, то есть которая была продолжением просто вот этого изначального понимания соотношения церкви и государства, это цезарепапистская модель. Цезарь – это кесарь, император, папа – это епископ. Вот эта цезарепапистская модель, она и сохранилась. И вот интересно, что и дальше она сохранялась до падения Византии, до 15 века. Поэтому в каком-то смысле изначальная культура Средиземноморского Рима в эпоху христианизации, которая связана была с переносом столицы из Рима в Византию внутри Римской империи, эта модель и сохранилась позже. То есть восточная часть Римской империи, которая позднее стала называться Византийской империи или Византии, это не было чем-то новым. Это было продолжением того же, что было и в Западной. То есть вот в Византийской империи, в восточной части Римской христианской империи после Константина продолжалась та культура и та традиция, которая в какое-то время была общей. И, собственно говоря, поэтому в одной части этого христианского мира культура изменилась, а в другой сохранилась. То есть вот в одном, на Западе время пошло, отклонившись от своего образца, а в другой части время двигалось внутри этой культуры. То есть вот эта христианская средиземноморская, католико-православная культура, в том числе и с культурой и цезарепапизма, она там и продолжалась. То есть не то, что одни интерпретировали, скажем, восточные христиане, которые потом будут называться православными, интерпретировали эту модель по-своему, а католики по-своему, разделив вот это католическое православное единство. В каком-то... Это не совсем так, хотя иногда так выглядит. Но на самом деле православные, те, которые остались православными, или византийцы, они лишь продолжили еще на целое тысячелетие, они продолжили то, что сложилось и было общим для всех. И тот эллинистический православный и цезарепапистский контекст, он и сохранился в Византии, ну, скопленными, конечно, отклонениями, но он и сохранился и продолжался. И продолжается он долго-долго-долго, вплоть до конца Византии. И потом даже некоторые славянские, некоторые православные государства говорят, в частности мы, говорят, провозгласили в себя Третьим Римом России, а до этого был Третий Рим в Рашке, в Сербии, в Великотырново. И даже румыны пытались одно время в эпоху графа Дракулы сказать, что они являются продолжателями этого православного Рима. Ну а мы-то возвели это в некоторую теорию Москвы Третьего Рима, объявив себя продолжателями этой же модели. То есть в каком-то смысле, в той степени, в которой Россия считала себя Третьим Римом, она и была продолжением вот этой вот цезарепапийской модели. Ну, уже, конечно, в славянском издании. Поэтому в некотором смысле эта модель, которая сложилась в IV веке при христианизации Константина, она так и продолжалась. Так и сохранялось, и вот вплоть до там, Руси уже совсем недавней, до конца Московской Руси, этот образ симфонии властей, цезарепапизма, православно, раньше это называлось православно-католическим, потом, когда католики отделились, мы перестали называть себя католиками, но наш символ веры, веру в единую святую соборную, это и есть католик, по-гречески католикос. Соборную и апостольскую церковь. То есть мы называем себя кафолической церковью. Вот, а российская церковь кафолическая, не католическая, а кафолическая. Это то же самое слово греческое, только произнесено на греческий манер больше. И мы до сих пор считаем себя именно такой, не просто восточной частью или ветвью единой церкви, а именно всей церковью. И это так и было исторически. То есть вот культура византизма наследовала культуру, ту культуру эллинизированного Рима, христианизированного и эллинизированного Рима, о которой мы говорим. И сами византийцы не называли себя греками, а называли себя ромеями, то есть римлянами. Они были римлянами и считали свою империю Римской империей, чем она и была. Теперь в западной части, оказавшейся политически отрезанной за счет германских завоеваний лангобардов, готов, готы прошли дальше, захватили часть Северной Африки, вот вандалы тоже вместе с готами и частью сарматских племен тоже отдельных, то есть это наши осетины, они дошли там до Африки, да, до крайнего запада и Европы. Вот эти вот германские, частично небольшой примесь сарматских племен, они были носителями арианского христианства. Постепенно эта традиция прекратилась, но Запад все равно был отрезан, отделен от вот этого византийского ядра, восточного ядра, именно ядра имперского ядра. И поэтому там стала формироваться некоторая своеобразная культура на том же самом основании. То есть вот где отклонение. не мы отклонение и они отклонение, а мы, то есть Восток, я имею в виду православных, продолжатели неизменного того же самого, а вот католики, которые стали позднее называться католиками, они стали выстраивать на этом общем основании, выстраивать некую свою версию культуры. И вот с религиозной точки зрения особенность была такая. Они остались в каком-то смысле, вот это важно, их культура осталась без императора. Император был, но он был недействован, он был далеко. И симфонии в таких условиях было невозможно достичь, потому что вместо императоров находились какие-то посторонние варварские короли. Эти короли были, находили свой modus vivendi, свой способ договориться с римскими епископами. Они не особенно были жестокими, не насаждали огнем и мечом арианскую свою иерархию. Были трения, но не такие, не фундаментальные. И поэтому вот этот христианский православный мир, он имел, католико-православный мир, он имел своим высшим авторитетом папу, который вот и стал мыслиться как некий настоящий предстоятель за эту западную часть, за западную часть империи, в то время, когда короли были, ну, во-первых, они были до какого-то момента не католики, не православные, а ариане, а потом они не были императорами, и, соответственно, они представляли какую-то иную светскую власть, не священную императорскую власть, а такую мелкую власть. И вот здесь возникает ощущение, что формируется другая идентичность, где роль наместника святого Петра, то есть папы римского, становится гораздо более значимой, чем патриархи восточного мира. Именно потому, что империи нет. Они в каком-то смысле сами выступают в качестве таких вождей и представителей. Они, а цари, или уже скорее великие князья, короли западные, они выступают скорее как помеха или как тех, кого желательно приструнить или подчинить себе. Так возникает некоторый дисбаланс, то, что было принято называть папа-цезаризмом. Вот обратите внимание, цезарепапизм – это когда один император и патриархи, которые вместе с ним, тоже важны, они участвуют, но они занимаются трансцендентными делами, император полностью занимается имманентными делами. А на Западе постепенно еще стала складываться модель папа-цезаризма, не цезарепапизма, а папа-цезаризма, где во главе стоит глава, римский епископ, и он в этой области остался один, остальные патриархи, и Константинопольский, и Антиохийский, они были в Византии, в пространствах Византии, он остался в этой территории один, и он говорит, я здесь главный. Я главный для представителя, как представитель этого православно-католического населения. А вот кто такие остальные короли? Ну, они временные. И тут возникает идея, платоническая идея двух градов блаженного Августина, который был западным святым отцом, ну как западным, он признан как святой, как блаженный и в нашей церкви, то есть он был общим святым, но жил на Западе. И на Западе он получил вот большое распространение его идеи. Вот у него есть такая была идея о борьбе града святых или града Божьего против града демонического. И в рамках этой модели двух градов, учения о двух градах, именно на Западе, в силу тех исторических обстоятельств, которые я описал, сложилась некая новая культурная модель, что вот папа и его церковь, подчиненные ему, как епископу Рима, епархия церковная, они представляют собой государство, они град Божий. То есть вот католическая церковь – это град Божий, это полис небесный, уранополис такой. В град земной состоит не из императора, вот тут интересно, а из некоторых таких бытовых королей, великих князей, да, они светская власть, но они носители чуть ли не плоти, земли, у них нет той сакрализации политической власти, которая стоит в основе империи. Вот эти короли западной части бывшей единой христианской Римской империи, они обретают новую функцию. Они представители вздора, представители ресантимана, представители телесности. Поэтому они заведомо властители греха. И задача града святых – вести войну с этими королями, подчинять их. Но поскольку речь идет не о прямой физической войне, не о войне армии, а о войне духа, поэтому задача подчинить политическую власть этих королей римскому папе и за счет этого достичь объединения и интеграции территории. И вот здесь возникает такой интересный момент, что та же самая идея объединения, которую мы видим в Риме изначально, в империи, в согласии с духовной властью, в Западной Римской империи, формулируется по-другому. Это единство не вокруг императора, а вокруг, если угодно, патриарха или папы, то есть епископа Рима. Он главный, он представляет собой царя этого града святых, или, по крайней мере, наместника. Он наместник святого Петра, у него есть ключи, он обладает важнейшим преимуществом, а короли и вся земная мысль, они мыслятся как то, что надо подчинить себе, но только духовно. То есть идея построения папо-цезаристской модели, основанной на особом прочтении блаженного Августина, сводится к тому, чтобы подчинить светские власти церковным властям в рамках этой западной империи. И все шло приблизительно так постепенно. Кто-то из арианских королей принимал католичество, то есть православное католичество, то есть власть, религию папы, признавая его значение. Кто-то нет. И так, но тем не менее постепенно единство западной части бывшей империи при ослаблении и распаде этого единства политического, постепенно папа становился неким главным правителем этого. Так стала возникать такая другая культура, западная христианская культура развивалась из одного единого корня. Причем если восточная часть, византийская часть продолжала то, что было изначально, то католическая часть от нее отклонялась. И теперь заново осмысляется, например, широко используемая в качестве кайне, то есть общего языка Западной Римской империи, латынь. То есть это латынь использовалась в официальных документах империи и в Константинопольскую эпоху. Это был часто кодексы, латынь обязан был знать любой такой вот высокопоставленный гражданин, администратор, любой правитель, латынь и греческий. Это были два кайне, о которых так империя и говорила, о чем мы и говорили политически. Латынь культурно, религиозно, в основном греческий. Но тут в западном мире начинается постепенное вымывание греческого языка. Да, еще все его знают, потому что считается священным языком. Да, еще греческие тексты постоянно приводятся и цитируются в религиозных трактатах, и, в общем, любой христианин того периода еще знает греческий, но постепенно латынь начинает вытеснять греческий. Те же самые греческие произведения таких святых отцов переводятся на латынь. Итак, вот эта модель папа-цезаризма в политико-религиозном устройстве западной части бывшей единой Римской империи начинает сочетаться с распространением, новым распространением латыни, вытесняющей греческий. Так латынь становится универсальным кайне. То есть раньше латынь и греческий фигурировали как два кайне, как два общих языка. Теперь в западной части начинает преобладать латынь. А в восточной части сохраняются двуязычия постепенно, поскольку западная часть отпадает и отдаляется, то есть тоже происходит некоторое вымывание латыни естественное, но тем не менее она сохраняется, так же как частично сохраняется и греческий язык. Так получается, что есть некоторая лингвистическая особенность латынь, которая в свою очередь несет в себе очень интересный момент. Вот мы неоднократно говорили о переводе греческого на латынь, но ведь с этим в ходе этого перевода меняются некоторые фундаментальные понятия. Меняются некоторые богословские постановки. Например, вместо «hypostasis», когда вот говорится об ипостасях Троицы, вводится понятие «персона», «маска». То есть вот так театр попадает в теологию. «Hypostasis» никогда в греческом языке не означал «маску», было другое, «лицо просопан». Означало и «маску», и «персону», «просопан», «лицо». А в католической теологии перевод сложного и не имеющего аналогового в латыни греческого слова «hypostasis» переводится как «персона». Но это уже меняет и определенный смысл. Три личности, не три ипостаси, а три личности, три маски в Троице. Ну и так далее. И в философии, и в теологии, и в культуре. Перевод на латынь означает изменение семантики, смысла. То есть так культура, вся греческая культура переводится на латынь, и что-то в ней меняется. Пока этот симбиоз греческого и латинского с доминацией греческих смыслов сохраняется в единстве, это не так принципиально. То есть потому что все знают греческий и знают греческие смыслы еще, которые заложены в латыни. А вот тут по мере отчуждения Запада от Востока начинает формироваться самостоятельная семантическая структура. То есть смыслы, связанные с латинскими словами, латинскими переводами, начинают вытеснять греческие образцы. То есть так и считается, что так и было всегда, что вот постепенно люди забывают, что персона – это одна из версий перевода на латынь ипостаси. Ну, и говорят, что персона всегда так была, это вот мы латиняне. То есть так возникает некая новая идентичность. Латинский язык, сопряженный с властью Папы Римского, формирует новую идентичность. Это идентичность не римлян, это идентичность не Римской империи, потому что идентичность Римской империи гораздо в большей степени была транслирована вместе с столицей в Константинополе, в восточной части. Это некоторая новая, формируемая на основании папа-цезаризма и постепенной доминации латыни с определенной складывающейся в этих новых условиях традиции политической, культурной, социальной, богословской, которая каким-то образом снова обращает нас к этой деятельной природе римской религии. Помните, мы говорили, когда говорили о римском логосе, таком изначальном, что римляне были более ориентированы на дело, и поэтому они построили империю, а греки на созерцание, поэтому они строили философию. И вот здесь снова каким-то зашифрованной в самой латыни, в самом языке, в римской истории зашифрованной преобладание действия, именно активности, акта, не столько созерцания, сколько именно прямой, понятной и такой почти житейской, бытовой, политической ориентации, начинает снова играть важную роль. В эллинистическом контексте эта часть отошла на второй план или была сведена только к администрированию. То есть вот это римское начало сохранилось в администрировании. Но когда греческое ядро эллинистического христианского мира отдалилось, эта латинская ангажированность или погруженность в деятельность, в актуальность, в постоянное совершение каких-то вещей, организации, вот этот административный дух стал выходить за пределы только организации политической, стал проникать этот правовой, скажем, вот это правовое начало, римское право стало проникать и в религию, и в философию, и в культуру. Так стало постепенно формироваться латинская идентичность, латинская цивилизация или западноевропейская культура. Вот ее корни. Это латинизация греческого, потом постепенно отделение от греческого, потом формирование папо-цезаристской модели, далее развитие латиноязычия, которое вытесняет греческое с новыми смыслами, дальше усиление и укрепление прагматического, практической ориентации римской культуры, древней даже, которая сохранялась через как раз административный характер Римской империи. Вот здесь греческие опять такие созерцательные части отходят на задний план. И в каком-то, на каком-то уровне вот этот латинизм сочетается с германским началом, который преобладает в Западной Европе, именно с тех варварских королевствах, которые делают пришельцы такие дикие совсем германцы, бородатые, с распущенными волосами, рыжие, страшные, совершенно бескультурные, ни на каком латыни не говорящие, но они восхищенные вот этой утонченной культурой этого христианского Рима, они в значительной степени принимают эту модель, и поскольку они тоже ориентированы, вот германские, воинственно, именно несозерцательно, ненаблюдательно, именно на свершение, на дело, на некоторое логическое, такое строго фиксируемое, рациональное, организующее поведение, поэтому латинское и германское, романское или германское сходятся. Наш историк Данилевский говорил о романо-германском типе. Так и складывается романо-германский тип цивилизации с папой в качестве главной фигуры, папа-цезаризм, с доминацией латинского начала и еще с включением сильного, сильного германского воинственного подхода. И пока германские правители являются арианами, остаются и лангобарды, и визиготы, и другие племена, пока они еще ариане, есть некоторая дистанция от них. Но все меняется с франками. Вот франки, когда франки, которые были православные в этом смысле, когда они побеждают всех остальные германские племена и фактически подчиняют своей власти всю Западную Европу, вот тут приходит моментум, что называется, момент западноевропейской культуры. Тут уже противоречие между светской властью, которая раньше была отстранена и где-то вынесена на периферию, и римским епископом нету, потому что франки теперь уже очень жестко собираются насаждать именно католико-православную модель. Они сближаются максимально с римским престолом, они готовы принимать вот эту латинскую версию христианства, то есть это еще общая версия. И вот тут возникает тот момент, на котором мы закончили прошлую лекцию. Сегодня просто глубже рассмотрели предпосылки формирования западноевропейской культуры. Происходит момент принципиальный, когда Карл Великий, король этих франков, король католико-православных франков, он объединяет западный мир. Снова он уже не расколот, не разделен, он снова един. То есть появляется Западная Римская империя, фактически он ее строит, политически это настоящая империя, объединенная Папой Римским. А все они подчиняются, все ее территории, это епархии римского епископа, то есть объединенные папой римские, со своей латинской традицией, которая за эти уже сколько там, 500 лет, это прошло много времени, там 400 лет сложилась в по мере отчуждения от восточной части. И здесь латынь в полной мере стала прокладывать себе путь и вытеснять греческий не только с точки зрения языка, но и с точки зрения смысла. Дальше. Юридический такой трезвый, рациональный подход всей латинской культуры и германская ориентация на имманентное господство – вот вам предпосылки романо-германского мира. Кельты здесь играли мало значения, и то кельты были римлянами еще за несколько веков до этого, за много веков до этого были романизированы, отсюда появились предки французов. То есть Галлия была романизирована, соответственно, говорила тоже на латыни. Ведь французский язык – это латынь просто, как и итальянский язык, и испанский, и португальский. Это просто латынь и все. А сами кельты, галлы, говорили на другом языке, и только бретонцы остались. Их вытеснили полностью из языкового контекста. Соответственно, вот такая латинская область, латинская версия эллинизма, точнее, с элементами все более и более усиливающегося правового, такого рационального римского подхода, германская агрессивность и сочетание того, что короли, которые были, в общем-то, противниками града Божьего по блаженному Августину, когда они были там еретиками, то есть для католиков ариане еретики, вдруг становятся послушными и православными, то есть католико-православными, если угодно, никейскими становятся они. И вот создаются предпосылки того, чтобы, смотрите, мы прошли, думают западные люди, мы прошли такие испытания, несколько веков раздробленности, но мы выстояли, мы сохранили веру, мы сохранили нашу культуру, мы сохранили нашу цивилизацию. Ну и вот давайте снова объединимся с Востоком, потому что западная часть теперь не раздроблена, объединена, восточная часть как была и не раздроблена. И плюс еще вот эпоха иконоборческих императоров самой Византии, которая сильно уронила престиж в глазах тех, которые считали себя последователями как раз православными католиками, и женщина императрица Ирина. Вот, и Карл Великий говорит, сейчас женюсь на Ирине, и будет империя, и буду императором. И мы вот объединим снова эту империю западную и восточную. Это вот не состоялось, не получилось. И вот дальше как раз происходит вот первый решительный шаг, вот уже такой фиксированный шаг разрыва между западной и восточной христианскими экуменами. Карл Великий говорит, я буду императором. И Папа Римский его на это помазывает. При живой императрице возникает дубль, возникает симулякр, возникает вторая империя. До этого все равно была одна империя. Одна империя, одна вера. Номинальная, да, но она была одна. И вдруг возникает две империи. То есть кто-то... Ну и вторая империя – это нонсенс с точки зрения понятия универсального царства. Можно делить одну и ту же империю, можно ее как-то ставить тетрархов, там, четырех правителей, но ее нельзя ставить второго императора. Вот то, что делает Карл Великий и на что соглашается Рим, это фактически утверждение, что конец, прерыв вот этой традиции римско-христианской, католико-православной. Так начинается история в каком-то смысле католичества без православия. Вот если православие есть и православие, и католичество, то католичество есть православие-католичество минус православие. То есть это отделение одного направления, тоже это условно они могли бы назваться по-другому, потому что раньше и тот термин использовались одинаково, как синонимы быть католиком или православным, это то же самое. Это значит не быть арианином, несторианином, монофизитом или там, монофилитом, то есть каким-то или гностиком. То есть вот это все считались и православные, и католики. Но тут появляется новый император, Карл Великий, германский император. В этот момент католики начинают использовать испанскую версию, тоже западную версию Филиокве, когда Святой Дух отходит не только от отца, но и от отца и сына. И вот создаются предпосылки для формирования другой цивилизации. То есть вот отделение Запада создает другой мэппинг, культурный мэппинг, где мы видим следующее, я сейчас заканчиваю. Мы видим следующее. Мы видим власть папы и учение блаженного Августина о противостоянии духовной и светской власти. И несмотря на статус императора франков Карла Великого, римский престол не отказывается от этой идеи, что главные это все-таки папы. И эта идея еще долго-долго становится объектом политических и религиозно-политических войн на Западе, спор между гвельфами и гибеллинами. На самом деле, сформировавшаяся в предыдущих столетиях идея, что именно папа является истинным властителем западно-христианского, ну они считали всего христианского мира, ну вот на практике его власть распространялась на его епархии, вот эта идея никуда не уходит и после помазания Карла Великого. Это и есть постепенно католицизм, это называется католицизмом. Это латинская традиция, где утверждается примат Папы Римского, и католическая политика – это объединение под его духовной властью разных политических единиц, но под его высшей духовной небесной властью. Это совсем не так, как на Востоке, как было и на Западе, когда есть власть у императора. Под его императорской властью политической все объединяется с участием симфонии властей. То есть религия к этому тоже причастна, но не таким эксклюзивным образом. То есть, а тут получается, что папа в значительной степени часть функций императора взял на себя. Я главный, говорит он, и поэтому я должен участвовать и в политических вопросах, и мои интересы должны... Мне не то, что мои интересы, а мои мнения, мое видение. Я соединяю вас с Богом, говорит Папа Римский, поэтому будьте любезны мне подчиняться, если вы христиане. И даже помазание Карла Великого не означает, что здесь снова складывается цезарепапизм. Сам Карл, наверное, хотел этого цезарепапизма, как на Востоке, как всегда в христианском мире до отпадения западной части. Собственно говоря, эту линию продолжали Гогенштауфены, то есть те, кого называются гибеллины. Вот в Италии это очень яркая борьба гибельфов и гибеллинов. То есть вот эта идея цезарепапизма, она жила в немецких императорах, которые хотели создать, как было, так вот, как в Византии было и как было до отпадения Запада. Но папы железно держались за то, что нет, никаких цезарепапистов. Мы папа-цезаристы, и это и есть наша латинская идентичность. Так постепенно... Но Филиоква, признание Филиоква, которое, в общем, мало кто замечал, тогда ведь было много редакций разных, даже священных текстов, и подчас они достаточно сильно отличались, поэтому ну, приложили и от Отца и из Сына Дух исходит. Ну, собственно говоря, это даже не заметили. Можно было бы и не замечать. Но поскольку это сопровождалось с тем, что проходил фундаментальный поворот и отрыв западной христианской бывшей единой цивилизации от общей, и не только от восточной, от своих общих корней, вот эта католическая эксклюзивность, связанная с Папой Римским, все больше и больше, и с латинизацией, и с римскими, и с германскими властителями, претендующими на универсальную власть. Вот эти процессы, они достигли критической точки, и вот принятие Филиоква, вот этого пункта о восхождении Святого Духа и от Сына, это придавало этому еще богословский характер. То есть со всех точек зрения, в глазах Востока, в глазах Константинополя, Запад отпал. Он отпал политически, культурно и теперь еще догматически. И вот с этого 9 века начинается еще 200 лет, там 250 лет оформления раскола. Но уже мы вот с 800 года мы уже имеем две христианские цивилизации. Христианскую цивилизацию византийскую, и так с этого момента, собственно говоря, можно говорить о византизме как о чем-то самостоятельном, потому что здесь помимо вычитания этого латинского начала, все остальное сохраняется почти так, как было. И, по крайней мере, в устоях, в теории, это длится очень долго, до 15 века. А вот западная часть, западная культура отклоняется от этой парадигмы, и там формируются некоторые новые, совершенно новые культурные, социальные, политические и даже уже постепенно теологические принципы. И так Европа разделилась. В IX веке это вот поворотный момент, когда после этого, конечно, еще пройдет 250 лет, пока это окончится анафематствование. В 1054 году церкви друг друга анафематствуют, уже православные и католические, признавая друг друга еретиками. И с этого уже совсем полный разрыв, он уже невосстановим с этого момента. Но существенные, да, политические предпосылки – это отпадение западно-римских территорий империи от единого контекста, это конец уже 4 века, начало 5 века, тоже постепенно растянуто. А вот переломный пункт – это Карл Великий. То есть мы заканчиваем эту лекцию приблизительно там же, где закончили и прошлую, но зато дополнив представление о культурной особенности, о культурных особенностях вот этой западной цивилизации более внимательно и более досконально. И дальше, казалось бы, империя восстановлена, вот появилось две империи, редубляция империи, но ненадолго. Уже дети и внуки Карла Великого, они дробят эти германские территории, которые входила вся Западная Европа, на три части. На Францию, это Западное Франкское королевство, на Лотарингию, Центральное Франкское королевство, и Германию, собственно, Германию. Вот это формирование западноевропейского таких народов будущих. Но называется, интересно, Франция. Франция – это романизированные галлы, которые называют себя немцами, потому что франки – это немцы, это германцы, это как раз вот тот народ, германское племя, который захватил и подчинил себе почти все территории Западной Европы. То есть французы мало того, что называются немцами, но и говорят они не на кельтском языке, это кельты, говорящие на латыни и называющие себя немцами. Вот таких много парадоксов в Европе. Еще интересное исчезновение Лотарингии, которая в свое время была мощнейшим государством и центром империи франков, потому что в центре Лотарингии как раз это территория современной Бельгии, частично Нидерландов, и через Шлезвиг-Гольштейн, через Страсбург, вплоть до Швейцарии и Северной Италии. Вот эта центральная Европа, она сейчас исчезла с карт, но она была целой цивилизацией долгое время, в средневековую эпоху. То есть, и когда дробление империи, единой империи германской, объединенной Карлом Великим, происходит, а это почти там через пару поколений уже полностью снова возникает многообразие политическое, тут снова обнаруживается папская власть. А папа, вы говорили, ну мы так и говорили, что долго не продержитесь. Слушайте нас, вы раздираемы земными страстями, вы лишь град земной, а то и град подземный, а мы вот град небесный, поэтому подчиняйтесь моим кардиналам, и вот, как бы сказать, папизм, папа-цезаризм начинает в полной мере набирать обороты с этого 9 века. Не столько это Западная Европа, а уже Западная Европа, вот теперь она Западная Европа, настаивает на том, что они империя, хотя это все равно остается, но то, что они такая папская область западного христианства с мощными сильными союзниками в лице политических монархов германских. Один из них как раз считался последователем, наследником непосредственно Карла Великого и претендовал на роль императора. И он так претендовал, когда вот вплоть до конца Австро-Венгерской империи, обратите внимание, Австро-Венгерская империя была продолжением вот этой узурпации Карлом Великим императорского статуса. То есть, в общем, Западная Римская империя в некой Преатоне, она, например, поднимается. Гогенштауфены вообще решили, то есть гибеллины, бросить вызов папам и превратить Западную Европу в такую вот подчиненную их, в такой при высшей власти своего рода Византию. Но даже были экскоммуникации императоров. То есть имперский фактор был и действовал в этой Западной Европе, но преобладал именно папа-цезаристский католический момент. Так мы имеем дело с латинской Западной Европой, с католичеством, с германскими правителями, с тем романо-германским миром, который отделился от, если угодно, греко-славянского мира, восточного. Так одна цивилизация разделилась на две. И дальше христианский мир живет в двух контекстах. Есть западная европейская цивилизация и есть вот эта византийская и поствизантийская цивилизация, имеющие один и тот же корень, один и тот же основание, одну и ту же изначальную идентичность, которая раскололась вот в эти эпохи на две. И вот здесь мы стоим перед выбором, о чем говорить дальше, по какому пути пойти. Я предлагаю пойти вот по католическому пути, то есть вот дальше рассматривать культуру Западной Европы, двигаясь к новому времени, но не забывая, что мы постепенно сужаем. Мы начали с индоевропейских народов, с Турана, потом отбросили восточные народы, индоевропейские, иранцев, индусов, потом еще все больше и больше дошли до греков и римлян, потом еще сужаем сейчас наше масштабирование до Западной Европы. Но всякий раз, когда мы осуществляем это сужение рамки, не надо забывать, что мы оставили что-то позади. Мы оставили вначале скифов и сарматов, то есть туранские народы, которые оставались в состоянии кочевничества. Потом мы оставили восточных индоевропейцев, иранцев и индусов. Потом мы сейчас вот мы оставляем греков и славян, но они есть. Вот эти народы, которых мы не рассматриваем временно, пока в нашем курсе культурологии, они же все равно есть. И они живут, у них есть своя история, и мы в какой-то момент можем к ним вернуться. Поэтому мы на этом, выбирая вот в этой переломной точке, что же мы будем дальше рассматривать в качестве нашей культурологии, мы переходим к Западной Европе, к ее эпохам, к ее истории. Но не забываем, что то, с чего начиналась эта Западная Европа, еще длится в этот момент. Она не кончилась. То есть время течет в разных точках этой карты культурологической по-разному. В Греции остается то же время, в Византии остается то же время, которое было в IV веке. А вот как раз в Западной Европе это время существенно меняется по своему содержанию, по своим событиям и по своей структуре. На этом я завершаю.